Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей творческий путь неразрывно связан с легендарной эпохой российского театра и кино. Актер, режиссер, член Союза кинематографистов, член гильдии кинорежиссеров России, сценарист, продюсер Игорь Николаевич Маслов, которого многие знают под творческим псевдонимом Коробейников. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня вы не только продолжаете ставить спектакли, но и совершаете важнейшую социальную миссию. Вы передаете свой колоссальный, по-моему, 40-летний или даже больше, опыт участникам проекта «Московское долголетие». 40 лет – это достаточно приличный опыт. Мы поговорим о жесткой школе любимого, магии театра и о том, как сцена меняет жизнь людей в серебряном возрасте. Игорь Николаевич, ваш путь в искусстве начался с фундаментального образования. Ну, конечно же, я очень хочу, чтобы вы нам поведали со слушателями о своей семье, где вы родились, как вы учились, ваше образование. Я знаю, что вы окончили высшее театральное училище имени Щукина, последователь его. Затем попали в эпицентр театрального авангарда к Юрию Петровичу Любимову на Таганку. Это мечта тысяч актеров. Давайте вернемся в то время. Итак, как все началось?
Да, началось, наверное, все начинается, как обычно, в детстве. Я родился на Алтае, в обычной семье. Мама и папа у меня строители. Они не имели никакого отношения к искусству. Единственное, что у мамы был брат, двоюродный, который был художник и достаточно известный. Но к театру никто никакого отношения не имел. Мама мечтала быть певицей и очень много пела. И все ее песни, они до сих пор во мне живут. И некоторые из них даже я использую в своих спектаклях. Семья простая, строители строили мосты, объездили весь Союз. И в результате мы оказались в Кузбассе, в городе Кемерово, где, в принципе, вот я вырос где-то с 3 лет до 18 лет, до того, как я ушел в армию. Детство мое прошло и юность в городе Кемерово. И если говорить о том, откуда пришла профессия в нашу семью, вот актерская профессия, режиссерская профессия, и почему я так и болею до сих пор. А началось все очень просто. Началось с фильма «Айболит 66». В детстве я увидел этот фильм, и я был просто поражен этим волшебством, этой магией. Я очень рано начал писать. И я сидел вечером и попросил маму, чтобы мы написали письмо Ролану Антоновичу Быкову. А ручки были перьевые, я до сих пор помню, как я писал этой перьевой ручкой. У меня капали чернила, были кляксы. Мы с мамой вырезали бритвой эти кляксы. Мама аккуратно заклеивала их новым листиком бумажки, какой-то вот вырезала туда. Я переписывал. И, естественно, ну, что я мог написать Ролану Антоновичу? Я ему написал, что есть вот уже такой готовый артист, Игорь Маслов, который живет в Сибири. И он уже прям вот готов сниматься в следующем фильме. «Айболит 67». Мы написали это письмо, отправили. И я со своей детворой во дворе, естественно, делал постоянные постановки этого фильма. Я выходил во двор, раздавал роли своим сверстникам, мальчишкам, девчонкам. И мы во дворе разыгрывали этот спектакль. Прыгали в сугробы, боролись с пиратами. Так что было очень весело. И я решил тогда в то время, что я обязательно стану, прежде всего, режиссером. Я сразу решил стать режиссером. Ну зачем мне быть актером? Я же понимаю, что главный на площадке режиссер. Но при всем при этом актерство я также понял, что для того, чтобы управлять актерами, необходимо познать профессию актерскую. И в актерскую профессию я пошел Вот именно с целью познания этого, познания профессии, я подумал, ну как я буду управлять людьми, как я буду давать какие-то задания актерам, не понимая актерского языка, не понимая актерской специфики. И поэтому я уже там в дальнейшем поступил на актерский, сначала на актерский факультет. Вот. Учился я в обычной школе, школа замечательная, школа номер 83 города Кемерово. Ну, школьные воспоминания, вообще я очень веселый мальчик был и подвижный. И так как я еще до школы, у меня были две соседские девочки, которые учились старше, они меня научили всему. И поэтому где-то учиться до 4 класса мне было безумно скучно, потому что я знал все, я уже знал, я умел писать, я уже знал там математику, я знал какие-то простые вещи, которые вот проходят до 4 класса. И я еще знал английский язык. Мне безумно нравился, потому что одна из соседок изучала английский язык, поэтому я вместе с ней, вот она учила меня. Она как бы на мне тренировала языковые навыки свои. Вот. Поэтому в школе мне было скучновато, и я, естественно, как-то... У меня было достаточно много времени творчески реализовываться. Поэтому я устраивал всевозможные постановки. И когда были какие-то концерты или выступления, ну, я старался... всегда принимать в них участие. И когда, естественно, я заявлял, что я буду артистом, все, честно говоря, улыбались. Я понимаю, сейчас улыбки эти расшифровываются, и взрослые, и мои сверстники к этому относились, кстати, более лояльно, но взрослые всегда отвечали на это с ухмылкой. Ну да, да, конечно, ты будешь артистом, конечно. А когда я, когда встал вопрос, а куда поступать потом в дальнейшем, я очень серьезно сказал, что я буду поступать в театральное училище, то мне сказали, ну, кому ты нужен на самом-то деле? Ну, ты мальчик из Сибири, ты даже не понимаешь, что это такое, как ты туда поступишь? И надо понимать, что, конечно, сейчас время интернета и потрясающий информационный контент можно раздобыть и все это дело узнать. Тогда это было узнать невозможно. И первое, что я сделал, мама меня отправила в Белоруссию, к бабушке. У меня там замечательная бабушка Лёля, Элеонора, которую я до сих пор вспоминаю и очень ее люблю. И я поехал, бабушка отправила меня туда, к ней на отдых. И у меня был такой билет, когда я остановился в Москве, я мог по этому билету сделать остановку на какое-то количество суток. Билет давал такую возможность. Раньше были такие билеты. Я сделал остановку на сутки в Москве и спокойно собрался. Это я закончил 8 класс. И я пошел сразу в театр. Я не знал точно, что для этого необходимо, но я подумал, что актеры учатся прямо в театре. А тем более я читал, я помню, биографию актеров театра Моссовета, и многие из них закончили студию театральную при театре Моссовета. Я думал, что этого вполне достаточно. Поэтому, приехав в Москву, я сделал остановку и пошел в первый попавшийся мне театр. Первый театр, по-моему, был... Я точно помню, что я приехал на театральную площадь, куда я еще мог приехать. Да, человек вот туда, где театры. Я был в двух театрах, это я точно помню. Я был в театре оперетты и в молодежном театре. И надо отметить, что я... Когда закончил 8 класс, я был очень маленького роста. Я был 1,48 м рост. То есть у меня был рост ребенка в 16 лет, то есть 15 лет я закончил школу. То есть я такой вот лилипут был, человек-лилипут. И вот представьте, приходит вот такой мальчик, который выглядит, на самом деле я выглядел, наверное, лет на 12, может быть. И я зашел в театр, сидит вахтер. Говорит, что вам нужен, молодой человек? Я говорю, я вот пришел поступать в театр. Я приехал специально. В первом театре мне как-то корректно объяснили, что, вы знаете, надо вам учиться. А вот когда я пришел во второй театр, то актер отнесся к этому с пониманием. Он куда-то позвонил, и пришел мужчина такой импозантный, и сказал, что бы вы хотели, юноша? Я говорю, вот я хочу поступить в театр к вам, на работу. Он говорит, хорошо, давайте пройдемте ко мне. Мы зашли к нему в кабинет, он налил мне чаю, а я, надо сказать, сильно-то не жировал, я жил на вокзале, как сами понимаете. И вот он достал там печенье, какие-то конфеты, чай. И очень подробно мне объяснил, что мне надо закончить, во-первых, 10 классов. Затем он мне написал все институты, которые существуют в Москве, куда можно поступить. Потом он там мне что-то еще порекомендовал. Затем он мне еще дал совет, если у меня будет возможность объездить эти институты, чтобы знать их местонахождение. И то есть вот он... И главное, что он мне сказал, я помню, он мне сказал, если вы хотите добиться чего-то, обязательно верьте в свою мечту и идите к ней, что бы вам ни говорили. Вот. И я окрылённый, понимаю, что мне нужно еще закончить 9-10 класс, я уже тогда поехал к бабушке. И когда я вернулся, не все у меня гладко получилось, мне пришлось пойти в вечернюю школу, так как я жил в маленьком городке, и надо было зарабатывать. Хочу сказать, у нас многие после 8 класса шли в какие-то ПТУ для того, чтобы зарабатывать уже, чтобы был какой-то некий заработок уже, чтобы себя обеспечивать. И у меня также судьба сложилась. Я закончил 11 классов в вечерней школе, ушел в армию. И дальше как бы продолжение уже моей эпопеи театральной, оно случилось после армии. Вот это то, что касается детства. Я 62-го года, вот у меня будет, в 27-м году у меня будет юбилей, 65 лет. Я вас приглашаю, приходите к нам. И у нас будет юбилейный год у театра, 10 лет театру. Так что у нас будет двойной юбилей, и там масса совпадений, потому что у многих актеров тоже юбилейный год получится. Так что у нас прям сплошной праздник. Это 10-й сезон, юбилейный будет, сплошной праздник. Ну, придя из армии, я, естественно, вернулся к своей мечте. И когда я поехал поступать, первое поступление мое было неудачно. Мне сказали сразу, что молодой человек, у вас слабый голос, вам нужно... В армии, кстати, я армию не потратил время даром, понимая то, что у меня очень маленький рост. Я в армию так ушел, достаточно маленького роста. Я занимался там спортом, тянулся, бегал по утрам. И все относились к этому с пониманием, потому что знали, Маслов хочет стать артистом. То есть, помимо всего этого, я вот как бы дополнительно уделял этому внимание, занимался там сценической речью. У меня были какие-то перепечатки по подготовке актера, которые были в доступе, которые я смог раздобыть. И придя из армии, у меня вот был недостаток. Мне сказали, вы знаете, у вас как бы голос, вот надо заняться голосом. Я поступил в музыкальное училище совершенно случайно, причем я поступил на вокальное отделение. Как ни странно, педагог меня взял на вокальное отделение, и я стал учиться оперному пению. Я отучился 2 года, у меня был замечательный педагог Абидар Саланов, я учился у него, просто замечательный, фантастический педагог, солист оперного театра. И я 2 года у него отучился, поставил себе голос, и через 2 года мне сказали, ну, все-таки, Игорь, ты артист, давай, вот мы тебе желаем успехов на этом поприще. И когда я поступал уже позже в институты, то мне это очень помогло, скажу вам честно. Я шел как бас-баритон, у меня был очень хороший тембр басовый. Я пел классику, я пел даже арию Лепарелла на экзамене моцартовскую. И когда я поступал, у нас, естественно, во-первых, педагоги сразу прислушиваются к голосам, а во-вторых, я понял, что надо хитрить. И когда я выходил, мне говорили, что вы нам почитаете? Я говорил, давайте я вам сначала спою. И говорили, да, пожалуйста. И когда я пел, то это был сразу проходной бал на какой-то другой тур. И я помню, что в некоторых вузах я сразу проходил с 1-го на 3-й тур. Ну, что-то меня, конечно, просили там чего-то дочитывать, но это реально производило магическое впечатление. Значит, когда поступал, это был спецнабор для Красноярска, поэтому я не говорю о том, что я окончил Щукинское училище, я окончил Щукинскую школу. Это был спецнабор для Красноярска, мы поступили, но затем нас увезли в город Красноярск, 11 человек, и мы продолжили обучение свое уже там, с целью создать в дальнейшем театр, молодежный театр. В принципе, поэтому я туда и поехал, потому что мне говорили, что будет создаваться театр, а мы молодые, естественно, по уши влюбленные в театр, и нам было все равно, куда поехать. Если бы мне бы сказали, что надо поехать на Северный полюс, я поехал бы и туда. И наши прекрасные педагоги, я всех помню, естественно, и Михаил Коган, и Валентин Вершинин, и Леонид Владимирович Калиновский, с Ириной Борисовной Калиновской, замечательные педагоги, ведущие педагоги Щукинского училища. Это все педагоги Щукинской школы. И, естественно, мы очень включенно подходили, ну, все те студенты, которые, та группа, в которой я учился, очень, очень были включены в процесс, безумно любили это. И у нас сам процесс обучения, конечно, был потрясающий. И для меня достаточно успешный, потому что я играл очень много. И спектакли выпускные у меня было достаточно большое количество ведущих ролей в этих спектаклях. Вот, а когда я закончил институт, то первый театр, в который я поступил, это был театр Сергея Арцебашева. Театр, у него был театр, театр комедии областной, который он получил. И вот он делал первый набор артистов с целью создания театра, и он его создал. Это театр на Покровке, сейчас известный театр на Покровке. И Сергей Арцебашев, конечно, величина огромная, неповторимая в театральном мире, потрясающий режиссер, потрясающий педагог, который очень многому научил меня, и у которого я очень многому научился, и старался просто впитывать в себя все, что и он говорит, и то, что он не говорит. То есть на уровне интуиции я пытался все из него выкачать в хорошем смысле этого слова, получить в плане профессии, в плане творчества. Вот. Затем я начал достаточно успешно сниматься сразу по выпуску из института. И первый, по-моему, полный метр был «Дорога в Парадис», картина, где моими партнерами был Лев Константинович Дуров, Екатерина Дурова, замечательный актер Алексей Заливалов, Володя Осипов. Ну, потрясающий просто актерский состав был. И это для меня было очень большой честью и большим опытом для меня было, потому что мы с Львом Константиновичем много разговаривали о профессии и вообще о том, как актер работает в кадре и так далее и тому подобное. Вот, ну а затем уже был театр на Таганке.
Какое самое главное наставление или творческий урок времен учебы в Щукинском училище вы несете сквозь всю свою жизнь?
Никогда не сдаваться. Вот это главное наставление, главный урок. Никогда. У меня был такой момент, вы знаете, первые пробы в кино у меня были на киностудии имени Горького. И мне так понравился сценарий, там нужно было играть как раз молодого. Действие происходило в начале войны, Великой Отечественной. И надо было сыграть вот такого пацана, салагу, который танкист. И вот история этого мальчишки-танкиста, который идет воевать. Мне так понравился сценарий, я им так загорелся. И вот я пришел на пробы, отыграл пробы. Хотя, вы же понимаете, дело в том, что профессия актера кино и профессия театрального актера – это совершенно разный актер. То есть и разные профессии. Естественно, опыта, киноопыта у меня такого не было. И, ну, я отыграл, как я мог, я эту сцену сделал. Мне показалось, что даже режиссеру это понравилось. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, на самом-то деле, меня не утвердили на эту картину, потому что картина, по-моему, так и не состоялась. Там было очень много, как говорится, мороки с этой картиной. Но суть не в этом. Я скажу честно, когда я получил отказ, меня не утвердили, я просто заболел. Я так испереживался, что я просто слег. У меня вот началась лихорадка какая-то нервная. Я вот слег и лежу с температурой. День лежу, два дня лежу. Звонит мой друг, замечательный Саша Калугин, кинорежиссер. Говорит, что там с тобой происходит? Я говорю, вот я заболел, рассказал ему всю эту историю. Саша говорит, ага. И положил трубочку. И тут мне перезванивает Леонид Владимирович Калиновский. И говорит, что там с тобой случилось? Я ему начинаю рассказывать, как это несправедливо, что я так хотел эту роль, все, я заболел, я просто вообще, я бездарность, вообще, естественно, во всем винил я себя. Я никогда не виню кого-то своих неудач. Он выслушал всю мою тираду и так спокойно сказал: «Игорь, ну разве я тебя этому учу?» И вот в его словах и в его интонации вот я прочитал сразу все. Я сразу понял, насколько я не прав. Я сразу понял, насколько раз у меня такой педагог, и раз этот педагог столько, ну, вложив в меня столько, он в меня верит, то я просто не имею права даже на какую-то микродолю сомневаться во всем, что происходит со мной. Нет, значит нет. Ну, такая у нас профессия. Профессия актера, профессия зависимая. Я же тогда этого не понимал. Но вот его фраза, она сразу меня вылечила. Я выздоровел сразу. И сказал себе: все, актер, ты актер, никогда не сдавайся.
Служба в театре на Таганке у Юрия Любимова – это колоссальная школа. Каким вам запомнился мастер и каково это – быть частью того самого легендарного коллектива? Какие годы это были?
Ну, я пришел в театр в 95-м году, если я не ошибаюсь. Либо это был конец 94-го года, но, по-моему, где-то ближе к 95-му году. И произошло это таким образом. Любимов выпустил курс свой. Ребят молодых, задорных. Некоторых ребят я знал с курса. И там был замечательный режиссер Александр Моисеенко. И он ставил Гамлета. Конечно, мы абсолютно молодые. Совершенно. Никаких кумиров у нас никогда не было. Нас так учили. И, конечно, Гамлет. Ну, Гамлет ставится, Гамлет. Гамлет и Гамлет. И собиралась команда как раз актеров туда. И меня пригласили в эту постановку. Спектакль был замечательный. Алла Демидова сказала, что за последние 10 лет это главное событие в театре на Таганке. Она была у нас на спектакле. Смотрела, приходила. Естественно, мы репетировали. Я играл Лаэрта в Гамлете. Того человека, который на самом-то деле убил Гамлета. И вся история с его сестрой, и все-все-все остальное. Но спектакль был построен таким образом, что мы играли несколько сразу персонажей. И это было... Ну, что мне сказать? Мы были молоды, амбициозны. Мы все горели этим. Нам было это интересно. Театр на Таганке. Ну, естественно. Театр на Таганке. Пойдешь? Ну, конечно, пойду. Кто будет спрашивать? Но все это делалось не ради выгоды, не ради пафоса, а все это делалось ради творчества. То есть это все, театр на Таганке, поверьте мне, для меня тогда был вторичен. И мне было интересно, что мы делаем Гамлета, мы ставим Гамлета, и что вот эта команда молодых, горящих людей, которые делают это. Спектакль был интересен еще и тем, что он игрался не в зале театра, а он игрался в фойе театра. А зал, наоборот, превращался в зрительный зал. И это было очень интересно. Там система есть в театре, в старом здании, система раздвижных стен. И там какие-то стены раздвигались, туда выставлялись кресла. А вход зрителей был со стороны Садового кольца. Зрители входили со стороны Садового кольца, а все, что касается вот буфета, гардероба, это все было перекрыто. И вот эти арки, они были дворцом, сводами дворца, которые, ну, когда проходите, вы помните, наверное, расположение внутри театра на Таганке. И это был еще такой, знаете, какой-то сакральный момент, потому что когда мы играли этот спектакль, со стен на нас смотрели портреты Владимира Семеновича Высоцкого и других артистов, которые играли в том спектакле, в том знаменитом спектакле «Гамлет», который шел на Таганке. Стилистика спектакля была абсолютно любимовская, я бы сказал так. Мы играли в черных свитерах, в сапоги, офицерские кожаные плащи. То есть это все было очень современно. И вышла статья, большая статья, я не помню, по-моему, Moscow Times или Moscow News газета была. Вышла статья об этом спектакле «Гамлет» прямо на обложку вот этой газеты с моей огромной фотографией, я помню. Именно мою фотографию фотографы выбрали для того, чтобы рассказать об этом спектакле. Для меня это, конечно, было очень-очень приятно. Спектакль игрался, там, я не помню, сколько сезонов, сезона три, наверное, игрался спектакль. Затем, помимо этого, я принимал участие в репетициях других спектаклей. И самое главное, что я ходил на репетиции самому мастеру. И я приходил, тогда репетировали «Медею», я помню. Я проходил в зал, присаживался там с краю, чтобы никому не мешать. И сидел и слушал, как Любимов общается с актерами, что он им говорит, как он разводит конфликтные ситуации, как он убеждает актеров в своей правоте. И скажу честно, вот я сидел рядом с ним, и вот знаете, что такое внутренний монолог актера, внутренний монолог, да? Внутренний монолог у меня был такой. Вот, Господи, дай мне хотя бы вот одну маленькую искорку вот того, что делает этот человек, чтобы она залетела в меня. Вот не знаю, каким образом. Пусть она залетит там мне куда-то, я не знаю. Со вздохом, куда-то, с чем угодно. Но только вот хотя бы маленькую искорку от того, что делает этот потрясающий человек. Вот я скажу, что когда я... Представьте, что я не могу... У меня не было реально каких-то авторитетов по жизни в то время. Да мы были молодые, мы были абсолютно безумные. Нет, у меня не было вот этого какого-то идолопоклонничества. Нет, я реально ощущал кожей величину этого человека, величину его. И я ощущал какой-то поток, который вливается в него и через него проходит к артистам. Это я на физическом уровне это ощущал. И поэтому я понимал, что рядом со мной находится мастер, да, у нас называют мастер. Вот такое вот есть слово потрясающее. Ну, великий человек, потрясающий человек. Мне, честно говоря, мне вообще в жизни везло, потому что я встречался с огромным количеством великих людей. Мне просто везло. Я вообще везучий человек по жизни. Мальчик. Я всегда себе говорю... Мальчик из Кузбасса, пришедший пешком в Москву. Начинается у меня какая-нибудь, знаете, вот там, как говорят, модное слово депрессия, да, или там что-то такое, какие-то сомнения. И я себе прям так говорю, мальчик, пришедший пешком в Москву, ну-ка, ты что, раскис? Встряхнулся и пошел. Вот и все.
А поподробнее, с кем вы работали, ваш коллектив?
Я был занят в тот момент в двух спектаклях. Я играл в «Гамлете», и я играл, мы репетировали с замечательным актером, сейчас ведущий актер театра на Таганке, прекрасным педагогом, замечательным режиссером Игорем Пиховичем. Мы еще репетировали пьесу драматурга Михаила Волохова «Великий утешитель», где у меня была главная роль. Вот. Я работал только в двух проектах. Тогда в театр на Таганке стала происходить проектная работа. Тогда пришел Алексей Кирющенко и поставил замечательный спектакль «Великий рогоносец». «Великолепный рогоносец», прошу прощения. Да, у нас был «Великий утешитель», здесь «Великолепный рогоносец». Затем Эдуард Ардзюкевич, если я не ошибаюсь, репетировал тогда спектакль «Тень» по Шварцу. То есть пришла молодежь в театр. И вот с этими потоками молодежи пошел в театр и я. И мы занимались работой проектной тогда. Тогда появились первая контрактная работа. То есть вот это 90, я говорю, конец 94-95 год. Юрий Петрович принимал спектакль у нас. Как раз «Гамлета» принимал Юрий Петрович. И я вам сейчас расскажу один смешной случай. Значит, Юрий Петрович сидит в первом ряду нашего выставленного зала. А у меня был такой пробег сверху. Вот знаете, где вверху, там театр на Таганке, буфет. И там два пролета. Идут два пролета лестничных с небольшой площадкой. И вот, если я не ошибаюсь, перед этой небольшой площадкой, вот, знаете, есть шаг в ступеньку, а там где-то есть ступенька, я ее на всю жизнь запомню, которая чуть-чуть меньше шага. И когда я бегал на репетициях, вот прям я лечу, потому что я лечу, у меня развивается плащ, я лечу вниз, выяснять отношения в образе Лаэрта. Я всегда, когда бежал, всегда думал, Господи, лишь бы не на эту ступеньку наступить, лишь бы не на нее. И сидит, значит, сидит любимый в зале, в первый ряд, сидят актеры, все пришли, все очень серьезные, принимают спектакль «Гамлет». Все, пришли. Мы готовы, естественно, нас слегка потряхивают, но в хорошем смысле, все такие собранные, все молодые, такие, огонь, в общем. И вот дошли до моей сцены, и я лечу и бегу сверху. Ну и, конечно, у меня нога попадает на эту ступеньку, я так поскальзываюсь в воздухе, взлетаю, и второй пролет я просто лечу по воздуху. Вниз головой туда. Я думаю, лишь бы кого-то не убить, потому что если сейчас кого-то врежусь, то я человека просто убью, потому что я лечу вот реально с огромной силой. И я как-то сгруппировался в воздухе, упал на колени, и у меня штаны, а пол отшлифованный, мраморный. И вот я лечу на коленях по этому мраморному полу и прям подлетаю к любимому и останавливаюсь возле него. И начинаю монолог. Ну, наверное, все подумали, что это оно так и должно быть. Но я хочу сказать, наверное, лицо у меня было белое просто, смертельное. Это был какой-то смертельный испуг у меня был. И вот прям я остановился возле него и пошел в монолог. Ну, красиво.
Была ли роль или режиссерская постановка, которая полностью перевернула ваше личное восприятие актерской профессии?
Какой сложный вопрос. На самом деле, роль... Вообще, я люблю все свои роли. У меня закон. Наверное, вы знаете, наверное, перевернуло понятие о профессии актера. Скорее всего, наверное, первая роль в кино большая. Вот «Дорога в Парадис». Работа с Львом Константиновичем, с потрясающей, просто неподражаемой Екатериной Львовной. Вот. И что она во мне перевернула? Вы знаете, когда заканчиваешь институт, и первый год у тебя такая эйфория, ты артист. И вот эта эйфория, что? Тебе кажется, ты можешь все. Ты можешь просто луну с неба достать. И вот когда я вышел на площадку с ними, я, конечно, очень старался, я скажу, мне очень хотелось, чтобы эта работа случилась, чтобы она получилась. Но вот тогда, когда я посмотрел эту работу на экране, я как раз тогда и понял, что учиться актеру надо всю жизнь. Вообще всю жизнь. Потому что каждая твоя работа в кино – это экзамен на твою состоятельность актерскую, на твою профессиональную, на твою профессиональную состоятельность. Это всегда экзамен. И на то, достоин ли ты этой профессии, имеешь ли ты право этой профессией заниматься в дальнейшем. И теперь, вот, когда я это понял, хотя у меня до этого была работа, главная роль в коротком метре, опять же, достаточно хорошая, серьезная роль. И здесь вот я понял, что учиться и учиться. И этому надо посвятить всю жизнь. И я, несмотря на свой замечательный возраст, как знаете, как пели Битлз, по-моему, когда мне будет 64, у них была такая песня замечательная. Так вот, мне сейчас 64, и я все равно с удовольствием учусь везде, где только возможно. Получаю колоссальное наслаждение от этого, от общения с коллегами. И прихожу на всевозможные тренинги актерские и какие-то актерские занятия с большим энтузиазмом. Я понимаю, что это так должно быть, такова твоя профессия.
Игорь Николаевич, но как вы упомянули, актер театра и актер кино – это две разные профессии. Как у вас уживаются эти характеры?
Скажу вам честно, сложно. А еще у меня же во мне-то уживаются три профессии, еще и режиссер. И они все конфликтуют друг с другом. О. Поэтому, когда мне говорят, а почему ты как режиссер Коробейников, а как актер Маслов? Я говорю, вы знаете, потому что я два разных человека. Не дай бог им сойтись вместе.
А почему просто в определенный будет... момент вы решили взять творческий псевдоним Коробейников?
Как раз из-за театра на Таган. Так вот, я всегда люблю пробовать что-то первым. Когда я, значит, один из первых, как актер, снялся в рекламе. И вы знаете, тогда очень негативно относились к театру, вообще к актерам, которые реализуют себя, ну, не то, что там на стороне, но да, там люди снимались на телевидении, снимались в кино, но кино как-то относились еще с пиететом. Но все остальное, знаете, немножко со скрипом тогда это было. И у меня был первый режиссерский опыт тогда. Я сделал первую свою работу режиссерскую, и когда она выходила в эфир, причем выходила на Первом канале, я вам расскажу, это очень забавная история, то мне сказали, ну, там, режиссер-постановщик, я был режиссером-постановщиком, Игорь, вашу фамилию, Маслов, да, фамилия? Я говорю, ни в коем случае, вот ни в коем случае фамилия Маслов, чтобы там ни было. Мне говорят, почему? Я говорю, ну, понимаете, ну, вот в театре не надо, чтобы в театре знали о том, что я здесь, как бы, еще вот реализуюсь как режиссер. Тем более режиссер, понимаете, вы актер, вы и имеешь ли ты право вообще называться режиссером? Первый, как бы, опыт режиссерский. А мне говорят, ну, а какая фамилия? Я говорю, Коробейников, потому что это фамилия моего отца. Коробейников, у мамы фамилия. А Маслова, у отца Коробейников. Я говорю, вот мамина фамилия пусть достанется актерской моей реализации, а папина фамилия будет Коробейников. Вот. И с другой стороны, когда мне звонят, говорят, здравствуйте, это Игорь Коробейников? Я понимаю, что это звонят режиссеру Коробейникову. Я говорю, да, это Игорь Коробейников. Я вас слушаю внимательно. А когда мне звонят, говорят, а это Игорь Маслов? Я говорю, о, да, здравствуйте, это актер Маслов, знаете, такой доступный, такой тактильный, такой, знаете, весь отзывчивый. Каким и должен быть актер по-настоящему? Вот и все.
А как за эти годы изменился театр? Скучаете ли вы по той классической театральной атмосфере конца 80-х и 90-х годов?
Да, конечно. Я вообще, как сказать, я являюсь... Не знаю, как правильно, да, есть такое слово, по-моему, адепт, да, человек, который, ну, ведет вот именно эту линию, да. Вот я как раз человек вот того театра. И мой театр, который сейчас есть, Московский театральный центр Станиславский, это именно такой театр. И нас любят за то, что мы такие. И я скажу, что, конечно, театр изменился, театр колоссально изменился за это время. И, но я люблю театр переживания, чтобы актеры на сцене переживали, чтобы актеры перевоплощались. Я люблю театр перевоплощения, театр психологический, ну, театр, ну, он правильно называется психологический театр, да? Я люблю психологический театр. И те спектакли, которые я ставлю как режиссер работы в антрепризе, или те спектакли, которые я ставлю у себя в коллективе, то это как раз театр психологический, чтобы не режиссер реализовывался за счет театра, а чтобы наоборот, режиссер растворялся, да, в том или ином произведении, чтобы у меня главное на сцене это актеры, у меня главное на сцене это история, а все, что касается режиссуры, режиссура для меня это то, что просто помогает на сцене создать ту или иную историю. Я бы сказал бы вот так. Естественно, я, конечно, пользуюсь, так как вы сказали, да, что я был в авангарде. Я был много чего делал первым. Я один из первых клипмейкеров в стране. Я один из первых людей. Мало того, что я снялся в рекламе первый, так я еще и как режиссер. Я снял очень много рекламы у нас в стране. Поэтому я, естественно, использую технологии современные всевозможные. Я, кстати, когда снимал клип «Замок из дождя» с Володей Пресняковым, это был первый клип, который был создан вообще с помощью компьютерного монтажа. Никто еще до нас не создавал и не работал с компьютерами в смысле для того, чтобы сделать какое-то видео, реализовать через компьютер. Да, то есть использовал компьютерный монтаж. Мы пробовали делать первую компьютерную графику. Это тоже был 94-95 год. Как раз вот параллельно у меня шли все эти проекты. Поэтому, используя все современные технологии, разбираясь в тех в новых каких-то течениях, в векторах развития новых технологий, но я их все использую только для того, чтобы рассказать историю. Не для того, чтобы удивить зрителя, ошарашить его или оглаушить его. А я умею так, или я могу сделать вот эдак. Нет, я человек истории. Я люблю историю. Я рассказываю эту историю. И для меня очень важен в этой истории человек. С его переживаниями, с его эмоциями, с его сомнениями, с его смехом, с его слезами. Вот все, что касается именно человека.
С вами были Игорь Николаевич Маслов-Коробейников и Ирина Василевич.